Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Камчатка на свободе. В пражской штаб-квартире Камчатский камерный оркестр. Судьбы музыкантов и руководителей коллектива, проблемы финансирования и выбор репертуара, влияние соседних культур, интервью с участниками. У нашего микрофона музыканты Камчатского камерного и друг оркестра, дирижер Илмар Лапинш. Впервые в эфире 9 января 99 года. Микрофон в Праге Иван Толстой. Камчатка на свободе. Камчатский камерный оркестр в пражской штаб-квартире «Радио Свобода». Илмар Лапинш, заслуженный деятель искусств России, работающий сейчас в Вероне, привез в Прагу оркестр, к которому у него особое отношение.
Я считаю, что я все-таки друг оркестра. Я очень люблю этот оркестр, потому что у них есть предельно искреннее отношение к делу, которое они делают. А этот оркестр может вызвать очень много эмоций положительных у слушателей.
Камчатский камерный оркестр на радио «Свобода». Выступлению музыкантов и беседе с исполнителями посвящен сегодняшний выпуск.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Камчатка на свободе. В пражской штаб-квартире «Радио «Свобода» Камчатский камерный оркестр. Камчатский камерный оркестр возник 12 лет назад. Все эти годы им руководил солист и концертмейстер Георгий Авакумов. После первой премии на конкурсе в Новосибирске в 90-м году об оркестре заговорили, и начались гастроли по России и Европе. Музыкальные критики говорят, что Камчатский камерный был бы в Европе в числе ведущих оркестров. В прошлом году Камчатский камерный лишился своего бессменного руководителя,
Георгия Авакумова. Его смерть тяжело переживалась музыкантами. На помощь пришел Илмар Лапинш, заслуженный дирижер России, в последние годы дирижер Веронского оркестра.
Вы написали на листочке мне такую маленькую подсказку. Лапинш Илмар Артурович, друг оркестра. А что вы вложили в эти слова?
Я вложил, знаете что, ну как вам сказать, я с 90-го года проживаю на Западе. Я прожил вообще всю свою жизнь в России, работал главным дирижером в разных театрах, разных оркестрах. 4 сезона был в Большом театре СССР. И потом так получилось, что я в 90-м году уехал в Югославию, а потом уже меня жизнь унесла дальше в Вену. Я очень полюбил, работая 6 лет в Томске, очень полюбил Сибирь, полюбил русскую, вот как бы сказать, русскую Сибирь. Я бы так сказал. А для меня Камчатка открылась совершенно необычно. Это был 93-й год, когда в Праге у меня был Евгений Онегин, спектакль, и мне потом кто-то из Русского дома сказал: слушай, ну помоги, вот на Камчатке есть оркестр, помоги им поехать в Вену. Я так удивился, я сказал, что разве там может быть оркестр? Да. Сказали, и вообще неплохой. Я сказал, что ну, если оркестр есть, тогда я обещаю помочь. Потом приехал в Вену главный дирижер и художественный руководитель этого оркестра Георгий Александрович Авакумов. Мы были вместе неделю. Мы так подружились, породнились, что просто стали не то что друзьями, но даже братьями. Никакая дальность ничего не меняет, ведь музыканты есть и здесь, и очень далеко, и на второй стороне земли, и везде. В общем, земля же не такая большая. И то, что я люблю оркестр, то, что я всегда, когда надо, я по первому зову, по возможностям, конечно, я откликаюсь, еду на Камчатку, или они приезжают сюда, мы что-то делаем вместе, и помогаю и солистам, и, ну, в общем, как-то делаю все то, что я могу. А могу я не так мало, и хочу я много сделать, скажем так.
Земля, конечно, не такая большая, но и не такая маленькая. И вы руководитель некой семьи, которая, может быть, вам и полюбилась, но, тем не менее, это семья со сложившимися отношениями. Как может так вот человек со стороны, с налету, прийти в семью и дирижировать ее жизнью? Все-таки какое-то нужно время на выживание, в обстоятельства.
Я могу вам сказать, что я в этой семье жил. И неоднократно, и подолгу. Все эти поездки, которые были в Европе, и Австрия, Италия, Чехия, Испания. Я все время находился с оркестром, и, понимаете, это вообще, я не знаю, я очень люблю этот оркестр, потому что у них есть предельно искреннее отношение к делу, которое они делают. Вы знаете, как в театре артист тоже может быть. Вот хороший артист — это тот, который может вызвать много эмоций у зрителя. А этот оркестр может вызвать очень много эмоций положительных у слушателей. Не зря в Вену, когда приезжал оркестр еще при Георгии Александровиче, на третий приезд был аншлаг. Потому что не было там никаких ни Монсеррат Кабалье, ни Пласидо Доминго. Это был Камчатский камерный оркестр, который набрал полный зал. Это был Шуберт-зал в концерт-хаусе в Вене. Больше чем год тому назад случилась очень большая потеря для оркестра. Скоропостижно ушел с жизни великолепный музыкант и прекраснейший человек Георгий Александрович Авакумов. И потом там была такая сложная ситуация в оркестре. И мне потом позвонила начальник управления культуры Ольга Павловна и сказала: «Илмар, приезжай спасать оркестр». Он спросил: «А как это не очень... Как вы думаете, из Вены вот ездить на Камчатку? Ну, как вы думаете?» Она сказала: «Мы думаем, что ты должен приехать». Ну, вот я взял и приехал. Я был 2 раза по месяцу. В прошлом году февраль и потом апрель. Вот мой ответ. Я считаю, что я все-таки друг оркестра.
поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Камчатка на свободе. В пражской штаб-квартире «Радио Свобода» Камчатский камерный оркестр. Мой следующий вопрос к первой скрипке оркестра, концертмейстеру Александру Гилеву. Насколько я понимаю, проблема музыкальных кадров существует всегда. А вот на Камчатке какая ее специфика?
Регион, скажем так, Камчатский, он удален от материка значительно. Но, тем не менее, несмотря на общую небольшую численность населения, у нас 7 музыкальных школ в городе, одно музыкальное училище областное. Причем училище в дальневосточном регионе занимает достаточно солидное положение. С ним считаются. Студенты занимают в зональных конкурсах места. Студенты поступают и в Московскую консерваторию, в том числе, и в престижных заведениях учебных учатся. А вопрос с кадрами решается. Кто-то заканчивает училище и остается, кто-то возвращается на Камчатку, то есть какое-то пополнение, оно постоянно и есть.
Скажите, а чувствуется близость континента в сторону Запада, то есть России, или чувствуются также те страны, которые находятся через Тихий океан?
Ну, у нас, скажем, такое, несколько такое особенное положение, потому что, ну, больше, наверное, все-таки мы тяготеем к азиатскому континенту, близость Японии и Кореи, ну, не столько откладывает отпечаток, но влияет в какой-то степени. Плюс...
Гастролируют какие-то коллективы из Японии и Кореи?
Пока у нас все идет на уровне туристических организаций, обмена по туризму. Хотя наши коллективы, они ездили туда, был обмен. В смысле, даже не обмен, а именно посещение их с концертной деятельностью этих стран. И Япония, Корея, Китай, и Соединенные Штаты Америки.
Ваш коллектив не ездил?
Из перечисленных моих стран нет. Мы в основном ездили в Европу.
«Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Камчатка на свободе». В пражской штаб-квартире «Радио Свобода» Камчатский камерный оркестр. Стахова – виолончелистка, Светлана Асанина – скрипачка. В Камчатском камерном обе с первого дня. Мы ведем разговор о буднях оркестра. Ольга Ларионовна, вы с первого дня основания Камчатского оркестра. Жизнь музыканта ухудшилась или улучшилась за эти 8 лет?
Конечно, ухудшилась. Несмотря на то, что мы стали более профессиональны, и опыт пришел со временем какой-то, условия стали очень тяжелые для работы.
А в чем это выражается?
Вы знаете, даже в том, что мы элементарно не можем купить струн, запасных там колков, или вот их нет в продаже у нас на Камчатке.
А нельзя их выписать по почте?
Нет, сейчас такого тоже нет. Это мы покупаем только когда на гастролях.
Часто вы бываете на гастролях?
Да, мы с 89-го года каждый год ездили в Европу.
Ну, тогда, казалось бы, проблем со струнами не должно быть.
Сколько? Они же очень часто рвутся. Вот это у нас самая такая проблема.
А кто финансирует, кто поддерживает оркестр? За счет чего он существует?
В общем-то, оркестр финансирует несколько организаций, спонсоры. Местные наши. Банки есть, есть какие-то частные предприятия.
Светлана Романовна, а вот эти частные предприятия и банки, почему они заинтересованы в существовании оркестра? Все время хочется как-то заподозрить финансиста в том, что у него есть тайная выгода.
Внимание большое нашему коллективу. У нас их два больших коллектива. Это хоровая капелла и наш камерный оркестр. И внимание со стороны губернатора города Владимира Афанасьевича Бирюкова. Вот с его стороны и, естественно, спонсоры заинтересованы были в том, чтобы поднять культуру. Мы защищали нашу Камчатку в Европе. И это гордость наша. И мы это чувствуем, что именно вот наш Камчатский камерный оркестр завоевал и любит его.
А как вы считаете, вот у вашего оркестра, у вашего коллектива, у вашего состава есть определенный успех? Означает ли это, что есть и будущее у молодых музыкантов, которые учатся на Камчатке?
Нужен дирижер. У нас нет просто дирижера. Это же временное явление. Вот Илмар Лапинш. Это временно. Вот мы приехали, он с нами работает. Был он у нас прошлый год дважды.
Ольга Ларионовна, а как такая проблема вообще может быть решена? Где взять опытного, маститого руководителя оркестра?
Эта проблема, мне думается, неразрешима.
Светлана Романовна, в таком случае каково будущее коллектива?
Я даже не могу ответить на это. Дело в том, что в оркестре же мы преподаватели музыкальных школ. Наша основная работа – преподаватели музыкальных школ. И в оркестре сидят наши ученики. Кстати, вот Александр Николаевич Гилев, это мой ученик 70-го года, он у меня в школе занимался. И я могу сказать, что это гордость моя. Это наши дети, наши ученики.
Ольга Владимировна, а проблемы музыкальные похожи на проблемы, скажем, художественные или проблемы других видов искусств?
Сейчас очень все взаимосвязано. Экономическое положение настолько нестабильно, что все это связано. Так же трудно и художникам, так же трудно и артистам.
Но дети идут в музыкальные школы?
Вы знаете, раньше был конкурс по 20-25 человек на место. Это когда я приехала на Камчатку впервые в 72-м году. Сейчас мы детей берем, ну, кто желает, всех.
эфире «Поверх барьеров». Камчатка на свободе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Камчатка на свободе». В пражской штаб-квартире Камчатский камерный оркестр. Впервые в эфире 9 января 1999 года. Микрофон Иван Толстой. «Камчатка на свободе». В пражской штаб-квартире «Радио Свобода» Камчатский камерный оркестр. О буднях оркестра мы продолжаем нашу беседу с виолончелисткой Ольгой Стаховой и скрипачкой Светланой Асаниной.
Светлана Романовна, вот такая поездка в Европу. Есть какая-то сверхзадача у нее вот в этот раз, именно конкретно в этот раз?
Эмоциональный подъем коллектива и встреча с Илмаром вновь.
Струны будете покупать?
Обязательно. Постараемся. Как-то нас снабжал один год Георгий Александрович, но это в Москве было приобретено. И канифоли, струны.
А струны нельзя делать на месте?
Нет, что это?
Мастерство в оркестре у нас у всех очень хороший инструмент. Mm-hmm.
Как они достались оркестру?
В свое время каждый приобретал.
Музыкант должен прежде всего иметь хороший инструмент.
Это проблема самого музыканта?
Конечно.
Еще учась в училище, такие цели были поставлены.
Но такую цель не могут поставить себе подрастающие музыканты?
Сейчас это сложно. Цены высокие, инструменты ценятся.
Скажите, что вы исполните здесь, в Праге, Ольга Ларионовна?
Программа у нас в основном будет европейская. Вивальди, Чайковского сыграем, Фибиха сыграем. Солисты все выступят, покажут свое мастерство. Обширная программа.
Светлана Романовна, Лапинч как дирижер вам импонирует?
Да.
А чем?
Он вдохновляет и заряжает весь коллектив. И с подъемом. Это даже чувствуется вот в исполнении.
То есть присутствие мастера высокого класса, да, поднимает, да, и, да, качество, да, исполнения, да, в оркестре, да?
Конечно.
Он не тиран?
Бывает.
А дирижер должен быть тираном или должен быть либералом?
Обязательно должен властным быть. 30 человек в оркестре, предположим, у каждого свой характер. И каждый где-то в душе думает, что солист. А ансамбль? Это ансамбль. Он должен играть как один человек. Поэтому достается и Илмару Артуровичу от нас, и нам от него.
А как ему достается от
вас? А мы потому, чтобы в другой раз... Ну, он говорит, без 15:10 надо быть. Ну, как всегда, 15 минут. Организация.
А он пунктуален в этом плане.
Thank you.
осени 98 года Камчатским камерным руководит пианист Валерий Тумило-Денисович. Валерий Павлович, кажется, по крайней мере, глядя из Праги, что Камчатка – это очень далеко. Откуда у исполнителя мастерство?
Ну, мастерство, прежде всего, в любви к делу, в энтузиазме и, в общем, в достаточно высоком профессионализме оркестрантов. Прежде всего, очень специфический состав оркестра. Это все преподаватели. Это преподаватели музыкальных школ, музыкального училища. Это все люди, которые имеют очень богатый опыт обучения игре на струнных инструментах. И, естественно, мастерство исполнителей звучит и в оркестре. Ну и потом руководство оркестра. Все-таки я должен сказать, что Георгий Александрович Аввакумов был замечательным музыкантом, очень тонко чувствующим, очень по-своему читавшим многие партитуры. Ну, в частности, Илмар долгое время, и по сию пору, по-моему, он как-то очень осторожно подходит к некоторым вещам, которые сделаны были Аввакумовым. В частности, струнные серенады Чайковского. Мы уже сами, вот оркестранты, его уговаривали, что «Илмар, ну, давай поработай с нами, мы уже давно не играли, мы уже многое забыли». Вот он, ну, никак не может. Настолько по-своему было прочтено это произведение, что очень трудно как-то... А у Илмара своя трактовка, свой взгляд на это произведение. И второе, одно из немаловажных обстоятельств, это счастливая, я считаю, встреча много лет тому назад с Илмаром. Потому что это дирижер просто великолепный, и он очень много сделал для высокопрофессионального исполнения оркестра.
Иван Толстой. «Камчатка на свободе». Камчатский камерный оркестр на радио «Свобода» в Праге. Беседуем с новым руководителем оркестра Валерием Тумило-Денисовичем. Валерий Павлович, когда преподаватели музыки составляют между собой оркестр, это редкость?
Вы знаете, что, наверное, да. Все же да. Потому что в основном оркестры, которые существуют, это оркестры людей, которые практически занимаются только этим делом. Потому что совмещать это, во-первых, очень трудно. Ведь наш оркестр, он же любительский. Мы же практически не получаем вознаграждения за наш труд в оркестре. Это, так сказать, мы, ну, как хобби, можно считать.
Скажите, пожалуйста, какую специфику вносит вот в рисунок исполнительский то, что состав – это преподаватель? Чем отличается игра преподавателя от игры профессионала?
Прежде всего тем, что дирижеру очень сложно, потому что у каждого из оркестрантов свой и довольно, так сказать, точный взгляд на то или иное произведение. Вот. И это, так сказать, объединить бывает довольно сложно. Как вот если в футбольной команде все футболисты играли бы только головой, не в смысле, так сказать, вот забивать там головой мячи, а умно бы играли. Вот так и здесь музыканты играют, конечно, сердцем, конечно, руками, там инструмент звучит, но они понимают, что они делают.
То есть стихия ими осознанна, и она
конечно.
Такая профессионализированная стихия.
Да, да. Да. Потом, что еще я должен сказать, что все-таки, видимо, недостаток тепла на Камчатке, все-таки это считается крайний север, какие-то климатические сложности, бытовые сложности, они, видимо, ищут какого-то выхода в тепле, в эмоциональности, в исполнении музыки. Вот тут по контрасту просто. То, чего не хватает, как говорится, в жизни, вот это выплескивается уже в музыке. Так что вот какое-то чувственное восприятие музыки, очень высокая эмоциональность, вот это тоже свойственно нашему оркестру. Вообще вот мы, когда приехали и впервые услышали европейское исполнение, нас поразило несколько какое-то отстраненное исполнение. Очень чисто, очень профессионально, но как-то несколько холодновато и отстраненно. Объективное исполнение. А в нашем исполнении очень много субъективного. Очень много.
«Свобода поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Камчатка на свободе». Камчатский камерный оркестр на радио «Свобода» в Праге. Афиша европейских гастролей Камчатского камерного всякий раз украшена именами известных исполнителей из разных стран. Флейтистка Урсула Росберг, пианист Роберт Побичко, скрипач Инджех Паздера. В выступлении оркестра на Радио Свобода в Праге принимала участие вокалистка Кристиана Серафин, филиппинка по рождению. Ее сопрано отмечено в целом ряде концертных залов Соединенных Штатов. Сейчас Кристиана Серафин поет в Вене. Филиппинская народная песня.
Sanka king silino, ang medunga ka.
привести ансамбль в Прагу, организовать репетиции, договориться с солистами. Во всем этом Камчатскому камерному помог верный друг ансамбля Илмар Лапинч.
Илмар Артурович, я вот хотел спросить о художественных проблемах вас как дирижера. Музыканты Камчатского оркестра, вы ученики той школы и, так сказать, как бы приверженцы той манеры, которой они владеют.
Да.
Ваш опыт совершенно другой. Как соединяются эти вещи? Как получается так, что нет противоречия в вашем художественном общении с оркестром?
Отвечаю. Противоречия есть, но они не антагонистические, во-первых. Во-вторых, скрипичная русская школа славилась издавна. И вы знаете, что самые большие скрипачи 20 века – это воспитанники Одесской, Ростовской, вот, Московской, Петербургской музыкальной школы. Георгий Александрович Авакумов, он воспитанник Ростовской музыкальной скрипичной школы. Блестящий просто скрипач, он приехал сюда, и он начал работать в музыкальных школах. Все, которые сегодня играют в оркестре, большая часть – это воспитанники Георгия Александровича Авакумова. И поэтому школа, манера, отношение к музыке, отношение вообще к жизни, отношение к людям – это все то, что вложил Георгий Александрович. Вот это пока держится вот на этом, и слава богу, что есть вот в России такой оркестр, который так искренне играет и так искренне любит музыку.
Скажите, пожалуйста, что услышат посетители концертов Камчатского оркестра здесь, в Европе?
Это не европейская поездка, это просто поездка в Прагу. Я могу сказать, что мы не виделись полгода, но оркестр... Я могу даже сказать, что я ожидал намного худшего. Оркестр в хорошей форме. Благо, сейчас оркестром руководит очень опытный музыкант. Прекрасный музыкант, тоже воспитанник Московской консерватории, Валерий Павлович Тумило Денисович, который, в общем, хотя и москвич, но он всю жизнь прожил на Камчатке. С его приходом вот в оркестре будет вдохнен какой-то новая жизнь, новое дыхание.
Скажите, пожалуйста, Илмар Артурович, вот пример вашего сотрудничества, вашей дружбы с Камчатским камерным оркестром показывает, что даже у российских регионов есть свое музыкальное лицо. Так ли дело обстоит, скажем, и с другими регионами? Может быть, дело всего лишь в чьей-то инициативе, в чьей-то доброй воле, в чьей-то дружбе несостоявшейся?
Я вам должен сказать, что в России я почти не изменяю Камчатскому камерному оркестру. У меня был один только концерт в прошлом году с Брянским камерным оркестром, и потому что вот тоже вот это было как-то связываться с Камчатским оркестром. Мне просто нет времени. Знаете, я работаю, у меня есть какие-то свои концертные планы и так далее. Но когда я приезжаю в Камчатку, вы знаете, я же тоже эгоист. Когда приезжаю, вот встречаюсь с оркестром, моя душа отдыхает, потому что, понимаете, я всю жизнь проработал в России, и мне очень не хватает общения. Вот русского общения на высоком, вот я бы сказал, музыкальном, интеллектуальном уровне, открытом. Вот это то, что есть на Камчатке. Понимаете, я же тоже ищу какую-то выгоду, наверное, себе. Вам так не кажется? Иначе бы я не сделал на Камчатке.
Thank you.
барьеров. Камчатка на свободе. Камчатский камерный оркестр на радио «Свобода» в Праге. Звучали отрывки из произведений Пьяццолы, Баха, Бока, Боккерини, Турины, Чайковского, Вивальди и Калсенса. У нашего микрофона были музыканты Камчатского камерного оркестра и дирижер маэстро Илмар Лапинч. Режиссер передачи Марина Смирнова, выпуск «Поверх барьеров» вел Иван Толстой.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 тысяч рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разрабатывали разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на 1 миллиард долларов в неделю – и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста?
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».